вниманием. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. Сегодня среда, 11 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. Много говорить не буду, все совершенно одинаково. В обоих городах плюс один, облачно и небольшой снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Сегодня в Москве начнется рассмотрение по существу иска о нелегитимности 7-го съезда Союза кинематографистов. В Белоруссии собираются разрешить охоту с ловчими птицами и арбалетами. Всемирный банк опубликовал доклад с прогнозами по поводу масштабов всемирного экономического кризиса. Аналитики банка считают, что 94 из 116 развивающихся стран уже испытывают замедление темпов экономического роста, и кризис вскоре отправит за черту бедности 46 миллионов человек по всему миру. Какое место в ряду пострадавших занимает Россия, это мы постараемся сегодня выяснить с помощью экспертов, но не меньше нас интересуют и личные ощущения россиян. Как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом? Это тема сегодняшнего разговора со слушателями. Ответы на наш вопрос слушатели могут присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вскоре также будет включен в студии телефон 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Так что звоните. В Москве 8 часов 8 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В студии я приветствую моего коллегу Михаила Соленкова. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Михаил сегодня проведет информационную программу «Свобода в полдень». Ну, еще мы сейчас поговорим о том, какие вообще темы в течение дня будут развивать информационные службы, информационные программы «Радио Свобода».
Ну, на Дальнем Востоке России в эти дни проходит целая серия акций протеста. Связаны они с экономической ситуацией в стране. В городе Дальнегорске, это Приморский край, сегодня более 1000 работников предприятий горнорудной и горнохимической промышленности Приморья выйдут на акцию протеста, требуя снизить тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства и потребуют вовремя выплачивать заработную плату. А экономическая тема, или, вернее сказать, тема финансового кризиса, она, Евгений, в вашей программе одна из главных.
Да, мы обсуждаем сегодня со слушателями эту тему, и эксперты будут присутствовать также в нашей программе. В частности, будет интервью с экономистом о положении в стране в целом и его комментарии к докладу Всемирного банка о глобальном финансовом кризисе.
Ну и кроме кризиса, сегодня очень много в московских судах рассматривается дел, которым обращено пристальное внимание прессы и общества.
Во-первых, конечно, дело Ходорковского и Лебедева, второе уже.
Да, в Хамонческом суде Москвы, куда это новое дело против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева передано. Сегодня продолжатся предварительные слушания. Проходят, как вы знаете, эти слушания за закрытыми для прессы дверями. И о том, что происходит в зале судебных заседаний, журналисты узнают только от адвокатов подсудимых. По окончании этой стадии процесса прессу таки допустят в зал, а суд приступит к рассмотрению дела по существу. Напомню, что в соответствии с новым обвинением бывших совладельцев ЮКОСа, уже приговоренных к 8 годам лишения свободы за экономические преступления и отбывающих срок, будут судить за хищение и легализацию преступно нажитых средств на сумму 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Напомню, на этом процессе работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
И еще в связи с ЮКОСом сегодня же будет рассмотрено дело участника движения «Солидарность» Михаила Кригера, которого задержали 3 марта за проведение несанкционированного пикета в поддержку Ходорковского.
Все верно. И есть еще одно дело ЮКОСа, еще один фигурант дела ЮКОСа. Это Василий Алексанян. Сегодня московский Симоновский суд должен вернуться к рассмотрению вопроса о возможности участия бывшего вице-президента ЮКОСа в судебных разбирательствах. Василия Алексаняна, который был назначен на должность исполнительного вице-президента компании за 5 дней до ареста в 2006 году, обвиняют в присвоении имущества Томскнефти на сумму более 8 миллиардов рублей, хищении акций Восточной нефтяной компании на сумму свыше 12 миллиардов рублей, легализации полученных доходов и неуплате налогов на сумму более 3 миллионов рублей. Но сейчас, как известно, подсудимый тяжело болен, ему поставили диагноз СПИД, и адвокат Василия Алексаняна Георг Дангян рассказал, почему состояние здоровья не позволяет его подзащитному участвовать в судебных заседаниях.
Есть процессуальный порядок принятия решений в случае, если явка подсудимого невозможна по состоянию здоровья. Она регламентирована статьей 253 УПК и говорит о том, что в этих случаях суд в императивном порядке приостанавливает производство до выздоровления подсудимого. Суд получил в ответ на свой запрос данные о том, что на сегодня он не может участвовать в судебных заседаниях в связи с тем, что у него глубокий иммунодефицит на сегодняшний день, то есть низкий очень иммунный статус, в связи с этим вероятность присоединения инфекционных заболеваний крайне велика. И эта вероятность, естественно, многократно увеличивается в случае, если он будет длительное время находиться в общественных местах, таких как, например, суд. Именно в связи с этим был получен судом ответ о том, что он не может на сегодняшний день участвовать в судебных заседаниях.
Это был адвокат Василия Алексаняна Георг Данген. Решение вопроса о способности Василия Алексаняна принимать участие в судебных слушаниях было отложено до сегодняшнего дня в связи с ходатайством прокуратуры о судебно-медицинской экспертизе с целью выяснить состояние здоровья Алексаняна и возможность его участия в процессе. Давайте послушаем прокурора Николая Власов.
Я просил суд отложить судебное заседание, объявить перерыв по делу, для того, чтобы проверить ту информацию, которая есть в правоохранительных органах. Есть данные, что как минимум те рекомендации, которые предложены медиками Алексаняну, они исполняются не в полной мере. У меня, честно говоря, есть определенные вопросы по медицинским документам, поскольку ровно год назад, в феврале прошлого года, были данные о том, что у Алексаняна СПИД 4 степени Б, затем появились данные, что у него 3 степени Б, и в настоящее время он выписан из лечебного учреждения и выписан в тяжелом состоянии. Как можно человека выписывать из лечебного учреждения в тяжелом состоянии? Для меня это вопрос.
Позицию обвинения представил прокурор Николай Власов. Итак, сегодня Симоновский суд Москвы вернется к рассмотрению вопроса о возможности участия в судебных разбирательствах бывшего вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Это что касается дел «ЮКОСа». Но еще один судебный процесс в Москве. Пресненский суд приступит к рассмотрению по существу иска актера Василия Ливанова и нескольких членов Союза кинематографистов России. Они, как вы уже сказали, Евгения, оспаривают легитимность последнего съезда Союза и принятых на нем решений. Это история, о которой мы много рассказывали. И продолжим знакомить слушателей с развитием ситуации.
Это наш комментатор культурный Марина Тимашева следит пристально за этим.
На 12 марта завтра запланирован День народного гнева или же День несогласных. Это акция, которую организуют российские оппозиционные движения. Сегодня руководители этих движений и партий проводят пресс-конференцию, на которой подробно расскажут, где, как и почему будут проводиться протестные мероприятия. А вопросы организаторам Дня народного гнева будет задавать наш коллега Максим Ярошевский. Ну и последнее. Данила Галиперович займется итогами визита делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы в Россию, в Москву. Узнаем, с кем удалось встретиться парламентариям, что обсудить и к каким выводам они пришли.
Спасибо, Михаил. Многие из тем, которые упомянул мой коллега Михаил Соленков, будут уже в программе «Свобода в полдень», и ее Михаил Соленков и проведет. В Москве 8:15. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Симоновском суде сегодня продолжится слушание по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Якутии при пожаре в общежитии в ночь на среду эвакуированы 45 работников алмазного концерна «Алроса». В вахтовом поселке загорелось двухэтажное деревянное здание, жертв нет. Американская организация Freedom House, оценивающая ситуацию с правами человека в мире, опубликовала свой ежегодный доклад. Курсы валют. Доллар 35 рублей 45 копеек, евро 45 рублей 4 копейки. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10:07 слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Об очередном витке обострения обстановки в Махачкале в беседе с писателем, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Программа «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». В студии программы «Время свободы» Валерия Шабаева с газетами. И сейчас мы с помощью сегодняшних газет поговорим о судьбе или вкладе, или работе некоторых российских губернаторов.
Ну вот Муртаза Рахимов, который не губернатор, а президент все-таки
Башкирии. Главы регионов, скажем
так. Главы регионов, да. Вот он сейчас чем занят? Яростно опровергает слухи о своей отставке, которые
понеслись
вчера.
В наше время.
Ну, впрочем, он уже не первый раз этим занят, ну и в данный момент обещает, что до 2011 года свой пост не покинет. Но, тем не менее, «Известия» со ссылкой на свои кремлевские источники утверждают, что Рахимов находится в списке кандидатов на вылет ближайший.
Ух уж сколько этих списков, кто только не составлял, и губернаторы-троечники, и губернаторы...
Да-да-да, двоечники, да. Да, совершенно верно. Как раз вот об этом «Известии» пишут. Это фонд «Петербургская политика» составляет вот эти вот рейтинги выживаемости губернаторов. Но сейчас в эти рейтинги попал, в частности, Эдуард Троссель, о котором вот тоже много пишут «Известия». Ну, а еще возглавляемый Росселем регион, а именно Свердловская область, попал в другой список. Министерство регионального развития выпустило свой первый кризисный социально-экономический мониторинг республик, краев и областей. Ну, это не просто обозначение некой группы риска среди территорий, но и своего рода намек. Ну, вот по этому списку только 14 регионов смогут полностью выполнить взятые на себя бюджетные обязательства, что, конечно, немного. И список таким образом выглядит достаточно пессимистично. Ну, понятно, что падение вот такое вызвано объективными обстоятельствами и массовыми переназначениями губернаторов. Кризис не всегда подавишь, но все-таки, вероятно, в ряде ситуаций...
Это удобный случай, наверное, сменить тех, кого давно хотелось
сменить. Удобный случай сменить, а все-таки... Ну и помимо этого, где-то, наверное, есть надежда как-то вот сгладить проявление кризиса. Во всяком случае, так полагает газета «Известия». Вот та же Свердловская область, уже упомянутая, отнесена к группе риска по нескольким ключевым показателям. Это плохой прогноз по рынку труда, резкое снижение темпов ввода жилья, рост задолженности по заработной плате и так далее. Плюс к этому уже в Свердловской области прошли акции протеста в связи с кризисом. То есть, помимо нее, еще 9 регионов уже отличились на этом поприще.
Ни массы не может Эдуард Россель удержать.
Да, никак. Ну, а помимо этого, у Росселя не слишком сложились отношения с новым президентским полпредом Николаем Винниченко, который...
То же самое говорили про предыдущего, который скончался.
Ну, ничего, не очень помешало ему это... Умереть на своем посту.
Да.
Ну, короче говоря, партийные расклады уже отходят на второй план, как пишут «Известия». Сейчас уже задумались о смене губернаторов до единого дня голосования. Ну, как раз вот то, о чем вы говорите. Россель политик все-таки опытный, иначе он на своем посту столько времени не продержался бы. Ну, и понятно, помимо этого, почему Урал серьезно задет кризисом. Как говорят источники издания, все предпраздничные дни Россель провел в Москве, добившись встречи не только с руководством кремлевским, но и с Владимиром Путиным. Ну, вот и Муртаза Рахимов тем же самым сейчас занят, а именно включением на максимум своего лоббистского ресурса. Но что касается остальных старых губернаторов, а кремлевские собеседники «Известия» говорят, что именно они сейчас являются кандидатами на выбывание в первую очередь, то, по мнению Михаила Виноградова, который возглавляет вот этот фонд петербургской политики и выставляет оценки губернаторам, повод для беспокойства есть у главы Карелии Сергея Катанандова, который двоечник, или у омского главы Леонида до Полежаева. Могут быть проблемы у томского губернатора Виктора Креса. Зато такие старые региональные лидеры, как глава Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов, это Юрий Ниелов и Александр Филипенко, по-прежнему могут числиться пока в вечных. Даже в условиях кризиса их отработанные до мелочей связи с энергетическими компаниями слишком ценны, пишет газета «Известия».
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня читает газеты. Встретимся еще в программе «Время свободы». Мы продолжаем программу и к теме, которая абсолютно не касается российских губернаторов. А в Белоруссии в ближайшее время может быть узаконена вольерная охота и охота с ловчими птицами. Министерство лесного хозяйства совместно с Министерством природы разрабатывают изменения в правила, которые предусматривают охоту внутри больших огороженных пространств с вышек, в том числе с применением ранее запрещенного в Белоруссии метательного оружия, арбалетов и луков. Экологи и защитники живой природы заявляют, что в данном случае уместно говорить об истреблении животных ради коммерческого интереса государства, ведь таким образом Белоруссия рассчитывает заманить и иностранных охотников. С подробностями Игорь Корней.
10 марта в Минске начала работу специализированная выставка «Охота и рыбалка». Во время ее открытия заместитель министра лесного хозяйства Белоруссии Иван Юшкевич отметил, что в 2008 году страну посетило около 2 миллионов иностранцев, многие из которых приехали ради возможности поохотиться, причем за большие деньги. Практически гарантированная доступность трофеев, по мнению чиновника, могла бы привлечь еще большее количество иностранных туристов. Эколог Валерий Дранчук – противник превращения Белоруссии в место для сафари. По его словам, во многих местах, в частности в Припятском заповеднике, сохранились охотничьи вышки, которые еще в советские времена возводились с аналогичной целью – обеспечить дичью высшую касту партийного руководства.
Еще в хрущевские времена, даже более ранее, чиновенство, которое приезжало в Беловежскую пущу, ведь они охотились именно таким образом. Загонялся зверь в определенные места, были вышки. Подобные приемы практикуются ведь сегодня. Это лишь новый круг, очередная какая-то коммерционная волна, но то, что это было, и то, что опыт, к сожалению, имеется, абсолютный факт. В данном случае это исторический факт.
По словам другого чиновника, специалиста управления Министерства лесного хозяйства Виктора Желудя, прибыль от проведения охоты в Белоруссии в этом году должна вырасти на 20%. В 2008-м доходы от иностранного охотничьего туризма увеличились почти на 50%. Несмотря на экономический кризис, положительная тенденция должна сохраниться и в нынешнем году, заявил Желудь. Кроме того, государство намерено избавиться от частных посредников при организации охотничьих туров для иностранцев. В текущем году лицензию на осуществление туристических услуг получат все государственные лесохозяйственные объединения страны. По словам эколога Валерия Дранчука, коммерческая охватка чиновников понятна. Однако его удивляет, что с таким же энтузиазмом в руководстве страны не говорят о необходимости сохранения заповедных мест.
То, что это делается сегодня, я не удивляюсь, ведь обратных примеров благоговения перед природой в Беларуси не наблюдается. Ни эпизодических, ни тем более примеров, которые бы свидетельствовали о гуманной политике нашего государства в отношении природы. А ведь эта охота будет практиковаться где? В так называемых злачных местах. Беловежская пуща, Березинский заповедник, Припятский заповедник. То есть Беларусь превращается в вот такой охотничий полигон вместо того, чтобы быть природоохранным местом Европы.
Во время открытия выставки «Охота и рыбалка» представители Министерства лесного хозяйства рассказали, что в Белоруссии уже созданы 2 крупных вольера, куда завезены новые виды охотничьих животных, в их числе лань европейская. В соответствии с государственной программой будет увеличена численность основных видов охотничьих животных – лосей, косуль, кабанов. Чиновники при этом успокаивают, что в загоны будут доставляться исключительно старые или не обладающие трофейными качествами животные. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 11 марта Пресненский суд в Москве начнет рассмотрение по существу дела по иску Василия Ливанова, Владимира Наумова, Клима Лаврентьева и Николая Бардачева. Они недовольны организацией 7-го съезда Союза кинематографистов и считают его нелегитимным. Этот вопрос расколол российское киносообщество, и дело может дойти до ликвидации Союза. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Суд, конечно, 11 марта не закончится. Дело слишком сложное. И одним судебным процессом история не закончится. Известно, что адвокаты руководства Союза, избранного 7-м съездом, в свою очередь подготовили иски в Замоскворецкий суд, УБЭП и прокуратуру Москвы, просят проверить законность деятельности бывшего правления Союза и полномочий действий Никиты Михалкова после 7-го съезда. Тем временем сторонники Никиты Михалкова продолжают настаивать на созыве внеочередного съезда кинематографистов. В интервью газете «Комсомольская правда» Михаил Пореченков, исполнявший обязанности председателя Союза кинематографистов, назвал предполагаемые даты съезда – 27-28 марта. 16 февраля с открытым письмом к президенту Медведеву обратилась группа кинематографистов. Цитирую. «Никита Михалков, чьи полномочия истекли еще в 2007 году, единолично созывает неочередной съезд, что является грубейшим нарушением устава Союза. Под письмом 23 подписи, в том числе драматурга Павла Фина и режиссера Гарри Бардина». 19 февраля в интервью газете «Коммерсант» Никита Михалков скажет. «Ведь кто основное ядро моих противников? Это те люди, которые лишились киноцентра. Они его доили лично, и об этом я скажу на съезде. Я представлю фантастические документы. Союз за 32% от 23 тысяч квадратных метров получал 100 тысяч долларов в год. Все остальное уходило к конкретным людям. У меня есть все фамилии. Это те люди, которые подписали письмо президенту. Гарри Бардин, Павел Фин и другие. Все они сидели на киноцентре». Конец цитаты. В принципе, в этих обвинениях нет ничего нового. Впервые они прозвучали из уст Никиты Михалкова в 2004 году. Но вот имя Павла Фина прежде, кажется, не упоминалось. И теперь уже он готовит иск в суд.
Да, я готовлюсь, потому что в интервью в газете «Коммерсант» Никита Сергеевич сообщил, что у него есть фантастические документы, доказывающие хищение ряда конкретных лиц, хищение средств, вырученных за продажу киноцентра. Он никого не назвал, кроме Гарри Бардина и меня. Ну, я никогда не имел никакого отношения к киноцентру. Это не первый раз Никита Сергеевич сообщает. Раньше он так сдерживался и не называл меня, но сейчас назвал. Не знаю, кто ему советует, это абсолютнейший бред. То, что он этого не знает, то, что нет никаких документов, сомнительно. Такая... Больше всего на свете не хочу иметь дело с судами. Я не верю в наши суды, я вижу, что происходит в них. Но я вынужден просто каким-то образом реагировать на эту мерзость. Потому что это мерзость. Я знаю, что это не так. И зная, что это не так, хотел, чтобы знали это и другие. Иск уже составлен.
Ну, иск о дефамации, в общем, да, моральный
ущерб. Дефамация и возмещение, да, морального ущерба, да, оскорбление личности, да, да, все как полагается. Я не могу сказать, что я уверен в успехе, но не сделать это я не могу.
Гарри Бардин, чье имя тоже упомянуто в интервью Никиты Михалкова, в суд не пойдет.
Ну, я был бы счастлив, если это было бы правдой, если бы, наконец, я обрел богатство. Потому что имя у меня есть, а нищета полная. Но, к сожалению, это вранье. Подавать в суд на него, но он же сам знает, что он врет. Я думаю, что ему доставит масса удовольствия и масса всяческой популярности еще прибавится к его имени, если я с ней зайду до суда с ним. Я не буду опускаться до уровня разборок с ним, я просто отойду в сторону, потому что те, кто меня знает, понимают, что это чушь.
Помимо всего прочего, на 21 марта назначено собрание Московской организации Союза кинематографистов. Она постарается выработать единую позицию по отношению к происходящему. Гарри Бардин говорит.
Московский союз должен высказаться по этому поводу очень принципиально. Хотим ли мы такой союз, какой нам предлагает Михалков, или мы хотим нечто другое, то, чего мы любим, то, что мы ценим, то, чему мы поклоняемся. Тому союзу, который был когда-то.
Суды, собрания, а 1 апреля все ближе. И не до шуток. Если до этого дня в Минюст не будут переданы запрашиваемые документы, Союз кинематографистов может прекратить свое существование. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжим после выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня возобновляются слушания по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве в Симоновском суде сегодня продолжится слушание по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Правительство России решило отказаться от практики бюджетного планирования на трехлетний период. В ближайшие дни правительство рассмотрит новую редакцию бюджета на 2009 год. Российское оппозиционное движение «Солидарность» намерено предложить Бориса Немцова кандидатом в мэры Сочи, будущей олимпийской столицы. В Татарском проливе из-за шторма вновь остановлена паромная переправа, соединяющая материк с островом Сахалин. На 11 марта в Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение. В России каждый день от наркотиков умирают 82 человека. По данным Федеральной службы наркоконтроля, почти 2% населения в возрасте от 15 до 64 лет являются наркоманами. Сенат США проголосовал за отмену ограничений на торговлю с Кубой. Двое сенаторов кубинского происхождения изначально выступали против, но изменили свое мнение, когда президент США Барак Обама заверил их, что экономическая блокада с Кубы не снимается. Ранее администрация Джорджа Буша провела закон, разрешающий посещать Кубу раз в 3 года всего на 2 недели. Экономическую блокаду США продолжают уже 47 лет. В американском штате Алабама 10 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл вооруженный человек. Иран не располагает обогащенным ураном, который необходим для производства ядерных зарядов. К такому выводу пришли руководители американских разведслужб. Верховный суд Афганистана оставил в силе обвинительный приговор бывшему студенту-журналисту Саеду Первизу Кампшаху. Он был осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению в богохульстве. Вице-президент США Джо Байден встретился в Брюсселе с представителями стран НАТО. В центре внимания была ситуация в Афганистане и Пакистане, где силы Союза участвуют в борьбе с экстремистами.
В Москве 8 часов 32 минуты. Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в Москве и Санкт-Петербурге. В обоих городах плюс один, облачно и небольшой снег. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Экономический кризис может оставить в 2009 году за чертой бедности 46 миллионов человек по всему миру. Такие данные приведены в докладе Всемирного банка. Основными причинами бедности населения аналитики Всемирного банка называют сокращение рабочих мест и снижение размеров заработной платы. Рекомендации от руководства Всемирного банка – реагировать в режиме реального времени на растущий кризис, поражающий развивающиеся страны. Для России это означает контроль за валютным рынком и за государственными деньгами, а также борьбу с коррупцией. Такое убеждение высказал директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Кареном Магомировым.
Данные доклада Всемирного банка о прогнозируемом уровне бедности Михаил Делягин считает заниженными.
У нас в стране будет столько бедных, а то и больше. У нас, в одной России. Сейчас официальная позиция по поводу кризиса заключается в том, что это внешний кризис. Там, если вы помните, то осенью премьер Путин даже запрещал употреблять слово «кризис» официально чиновникам, тем самым лишив государства возможности противодействовать кризису, потому что невозможно противодействовать то, чего вроде бы якобы нету. Сейчас позиция государства в том, что это кризис внешний, он импортный. Все наши трудности – это последствия глобального мирового кризиса. На самом деле это неправда, потому что у нас детонируют наши собственные проблемы, начиная с произвола монополий и кончая искусственной бедностью, в которой искусственно удерживается основная часть населения России. Именно искусственно, чтобы правящая криптократия не делилась деньгами с людьми, которые эти люди зарабатывают. Поэтому это наш кризис, он глубокий, он болезненный.
Президент Всемирного банка Роберт Зелик отметил необходимость реагировать в режиме реального времени на растущий кризис, поражающий развивающиеся страны. В какой мере это к России относится?
Это относится к России в том числе. Правда, нашу страну развивающейся назвать нельзя, скорее это неразвитая страна. Конечно, это относится к нам в одну из первых очередей, потому что мы упускаем время, которое необходимо для оздоровления экономики.
А какие механизмы здесь необходимо правительству использовать?
Прежде всего, необходим контроль за валютным рынком и в целом за государственными деньгами, которые выдаются экономике. Понятно, что давать деньги экономике, для этого нужно контролировать эти деньги, то есть ограничивать коррупцию, что, насколько я могу судить, является просто подрывом государственного строя в сегодняшней России.
Михаил Геннадьевич, в специальном заявлении президент Всемирного банка Роберт Зелик призвал правительство и международные организации действовать таким образом, чтобы избежать социальной и политической напряженности. Удастся ли этого добиться российскому руководству?
Ну, вы знаете, у нас бы господина Зелика по 282 статье начали бы оформлять достаточно быстро, если бы он начал такие заявления публично делать. У нас, к сожалению, существует абсолютное презрение к народу Российской Федерации. Государство, признавая на словах право граждан на жизнь, до сих пор в экономическом выражении этого права гражданам Российской Федерации не гарантируют. Экономическое выражение права на жизнь, прожиточный минимум, не гарантировано россиянам до сих пор. С таким отношением избежать серьезных социальных проблем, конечно, не удастся.
Подвел черту директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12, но прежде чем я приму звонки, я хочу прочитать несколько сообщений, тем более, что сообщений сегодня потрясающе много. Наши слушатели Майоровы пишут: «Вся наша жизнь пенсионеров и так теперь, как теперь говорят, бюджетников, врачей и учителей, сплошной кризис. Только это слово не употреблялось. Кризисы были где-то там, далеко. С ценами на продукты пока справляемся, но от ЖКХ становится просто страшно. Так что точно, что до конца нашего родного кризиса мы не дождемся». Это пишут радиослушатели Майоровы. Сообщение от Воронина из Ульяновска: при Путине и путинистах мой кризис будет перманентен. Про себя лично, да, отвечает наш слушатель. И Александр из Сызрани: это зависит главным образом от периода полного распада антинародного кремлевского режима. И прочитаю еще сообщение от Константина: пока остается противоречие между общественным характером труда и частной формой присвоения его результатов, народ останется заложником экономических трудностей и золотого тельца. Ну и, наконец, к диалогу с нашими слушателями. Николай из Брянска. Николай, доброе утро.
Всем доброе утро. Значит, прежде чем сказать, когда кончится кризис, скажу, когда начался. Значит, в 1991 году я поехал отдыхать на юг в одном государстве, а возвратился уже в другое государство. Это раз. Потом пошли трудности по работе. Вот это можно говорить, этого нельзя, и так далее, и так далее. Это опять кризис. Потом меня попросту ограбили, мои банковские счета, так сказать, прибрали к рукам. Это опять кризис. Значит, потом у меня отняли попросту работу. Опять кризис. Когда он кончится? Ну, пока будет антинародный буржуазный строй, до тех пор будет и кризис. Мы постоянно будем чего-то бояться, чего-то опасаться. А вот такого, чтобы думать, ага, сегодня вот хорошо, завтра на самый худой конец хуже не будет, такого не будет еще очень долго, во всяком случае. Даже тогда, когда вернем советскую власть, и то тогда еще долго придется восстанавливать то,
спасибо, что было понятно. Разумно. То есть, в общем, при советской власти наш слушатель считает, только кризис кончится. А что думает Сергей из Алтая, он нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Я вчера участвовал тоже в прямом эфире, вот Михаилу Соколову, его гостю, не успел задать вопрос фактически. А теперь приходится давать ответ. Значит, все проблемы у нас заключаются в том, что у нас вот Конституция – это законодательное словоблудие, которое вот наша власть узаконила в 93-м году. И вот действующий сейчас кризис возможен прекратиться только в том случае, когда мы вот это конституционное словоблудие заменим на нормальную конституцию, которая будет отвечать Международной декларации прав человека, начиная с того, что человек имеет право на труд. Сейчас у нас записано в 37-й статье, что человек не имеет права на труд. Вот с этого и нужно начинать. То есть все проблемы у нас, войны, кризисы, все идут от основного закона каждой страны.
Понятно. Сергей считает, что дело все в Конституции. Он нам позвонил с Алтая. И прочитаю еще несколько сообщений, которые нам пришли в ответ на вопрос, как долго, по вашему мнению, вам придется терпеть трудности, связанные с экономическим кризисом. Николай пишет: терпеть придется, пока у власти находятся Путин, Медведев и парторг Грызлов. Федор пишет: разве это трудности кризиса? Легкая разминка все еще впереди. Так. Еще одно сообщение от Марии Ивановны: с такой некомпетентной властью мы всю жизнь будем в кризисе. Василий Данилович: до тех пор, пока будет существовать рыночный капитализм с его необузданным богатством для одних и беспросветной нищетой для других. Вот до тех пор будет продолжаться и придется терпеть кризис. Никита Темный, радиослушатель, так подписался: пока будет капитализм, будет и кризис, причем чем дальше, тем глубже. Ну что-то как-то в политическую систему все уходят. Степанова, радиослушательница, пишет: когда подремонтируют нарушенную квадратуру круга, скупщик, продавец, покупатель. Ну, в общем, да, достаточно сложное изложение. Я, пожалуй, воздержусь от зачтения этого сообщения в прямом эфире. Ну и, наконец, сообщение от Лидии. Нарыв алчности и наживы перерос в злокачественную опухоль кризиса капитализма. Ну, дорогие радиослушатели, может быть, что-нибудь пришлем. Какие-нибудь версии еще будут по поводу того, когда же закончится кризис и сколько его придется терпеть. Подождем еще сообщений. Но пока все то, что нам приходило, связано с тем, что в кризисе виноваты капиталисты. Напомню, работает номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. И принимаем еще сообщение на пейджер в Москве 660-1055 абоненту Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжаем читать сегодняшние газеты. И снова приветствую студию Валерию Шабаеву.
Доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас поговорим о докладе Московского бюро по правам человека, который посвящен проявлениям ксенофобии в январе-феврале этого года.
Радио «Свобода» вчера говорила о своеобразном прецеденте. Московские власти, хоть и косвенно, но признали наличие проблемы с нацизмом и национализмом, создают карту напряженности.
Ну, трудно не признать. Если верить этому докладу, о котором сегодня пишут «Новое известие», за два месяца в стране зафиксировано 46 нападений на почве расовой ненависти, в результате которых 16 человек погибли и еще 49 пострадали. Наибольшее число налетов скинхедов по-прежнему происходит в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской области и Ульяновске. Ну и тут вот отмечаются какие тенденции. Причем это уже не первый год эта тенденция имеет место. По словам эксперта бюро Семена Чарного, если в прошлом и позапрошлом годах было зарегистрировано примерно одинаковое количество случаев нападений на почве ксенофобии, то количество погибших в прошлом году выросло по сравнению с предыдущим годом наполовину. То есть, если раньше налетчики ставили своей целью избить жертву, то сейчас речь идет о том, чтобы ее убить. Не изменилась картина и в нынешнем году, пишут «Новые известия». Вот уже 46 нападений, как я сказала, имели место, и в итоге 16 человек уже погибли с начала этого года. Перечисляется статистика, где имели место эти нападения, но, опять же, я говорила, больше всего в Москве. Это первое место. Ну, еще какие тенденции. В феврале было зафиксировано несколько случаев использования так называемой кандапошской политтехнологии. Это когда в качестве межнационального конфликта представляют драку. Ну, вот, в частности, такое произошло в Ростове-на-Дону. Речь шла о том, что якобы кавказские участники потасовки кричали «режь русских». Не уменьшается и количество проявлений вандализма. Ну, а помимо этого, вот еще какая интересная тенденция. В свежем исследовании правозащитников говорится о новой вещи. Люди, придерживающиеся националистических взглядов, рвутся во власть. Они принимали активное участие в прошедших 1 марта этого года выборах, выдвигаясь в Московской, Владимирской, Волгоградской и других областях. В некоторых регионах партии националистического толка даже прошли парламент. Это речь идет о патриотах России, которые получили больше 7% голосов в республике Хакасия и 11,5% почти в Карачаево-Черкесии. Ну и вот отмечается действительно не менее 4 фактов регистрации кандидатов, исповедующих националистические взгляды.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты. Еще встретимся далее в программе «Время свободы». А сейчас в Москве 8:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в Симоновском суде сегодня продолжится слушание по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Российское правительство рассмотрит новую редакцию бюджета на 2009 год. Американская организация Freedom House, оценивающая ситуацию с правами человека в мире, опубликовала свой ежегодный доклад. Курсы валют. Доллар 35 рублей 45 копеек, евро 45 рублей 4 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Барак Обама сделал выбор между эмбрионом и человеком.
Комментарии экспертов.
Белорусские милиционеры и журналисты довели до смерти правозащитницу Яну Полякову.
В блогах Свободы.
Приморская прокуратура проверяет на экстремизм лозунг «Путлер капут».
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Южный поток «Газпрома» добрался до Венгрии. Ниссан откроет завод под Петербургом, а Международный валютный фонд поможет Армении. Об этом в экономической панораме, которую представляет Сергей Сининский.
Потери России от падения мировых цен на нефть в 2009 году составят сумму, равную примерно 6,4% ВВП, прогнозируют эксперты Международного валютного фонда. В 2008 году, по их оценкам, благоприятная конъюнктура на сырьевом рынке, наоборот, обеспечила прирост российской экономики на 1,3%. Россия и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. По планам он будет введен в эксплуатацию до конца 2015 года, а стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов евро. Ранее подобные соглашения Россия подписала с Болгарией, Сербией и Грецией. Они предусматривают создание в этих странах совместных с «Газпромом» предприятий, которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из этих стран. Японская автомобильная компания Nissan откроет под Санкт-Петербургом свой первый в России сборочный завод в конце мая или в начале июня, заявила губернатор города Валентина Матвиенко. Строительство завода общей стоимостью 200 миллионов долларов компания Nissan начала в июле 2007 года. По планам, его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей в год. Предполагается, что ими станут уже продающиеся в России модели – седан Е-класса Nissan Tiana и внедорожник Nissan X-Trail. Международный валютный фонд одобрил выделение Армении кредита на 540 миллионов долларов. Он предоставляется на срок 2 года и 4 месяца, причем первые 237 миллионов долларов будут перечислены немедленно. В начале марта Центральный банк Армении фактически прекратил поддержку национальной валюты, после чего ее курс по отношению к доллару упал почти на 30%. В Германии, крупнейшем в мире экспортере товаров и услуг, объем экспорта в течение января сократился на 4,4%, а к уровню января прошлого года почти на 21%, сообщило Федеральное ведомство статистики. Объем немецкого экспорта, главной составляющей роста экономики Германии, в страны Европейского Союза, сократился в январе почти на 17,5% к уровню января прошлого года, а экспорт в другие страны мира – на 24,5%.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Представители общественности Ингушетии через интернет-ресурс Ingushetia.org начали сбор подписей под обращением в поддержку идеи возвращения в республику опального бизнесмена, бывшего хозяина компании «Руснефть» Михаила Гуцериева. Гуцериев, как полагают, скрывается от возбужденного российскими властями уголовного преследования в Лондоне. Инициатор кампании, один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хасбиев, утверждает, что идея защиты Гуцериева принадлежит ему лично и что за инициативой не стоит ни сам предприниматель, ни какие-то группы интересов. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Общественная организация «Справедливая Ингушетия» объявила о начале акции по сбору подписей под обращением к руководству страны с призывом о прекращении незаконного уголовного преследования Михаила Гуцериева. Инициатором обращения стал руководитель организации Магомед Хасбиев. Он считает, что Михаила Гуцериева следует не только освободить от преследования, но и вернуть в Ингушетию в качестве человека, который еще может многое сделать для своей родины. На сайте ingushetia.ru опубликовано обращение Гуцериеву за подписью Хасбиева. В нем говорится, что в годы президентства Руслана Аушева Гуцериевым было много сделано положительного и полезного для ингушского народа. Однако его вклад в развитие России и Ингушетии не был оценен по достоинству. Против него использовали систему насилия и принуждения. Хасбиев утверждает, что идею о возвращении в Ингушетию Руслана Аушева и Михаила Гуцериева он предложил своим соратникам в день утверждения в должности нового президента республики Юнусбека Евкурова.
В первый вечер, когда мы все собрались, это в час ночи было, я за словом сказал, что сейчас нужно возвращать Гуцериева. Вот нужно привлечь Аушева. Тех людей, которые сделали эту республику в самое трудное время, нам нужно сделать все возможное, чтобы его освободили, чтобы не преследовали его, чтобы он помог своему народу. Это акула в бизнесе, их политики, этот человек может помочь своему народу. Сегодня самое трудное время, не то, что в республике, и в стране нашей. И кризис этот, и ситуация в республике.
В Ингушетии еще не забыли середину 90-х годов прошлого века, когда за несколько лет в республике появились десятки новых производственных объектов, жилых домов, хорошие автотрассы, и было начато строительство столицы республики. Магомед Хасбиев напоминает, что ко всему этому имеет прямое отношение Михаил Гуцериев.
Это был очень тяжелый период даже для нашей страны. В то время, когда даже в стране не было денег, Гуцериев умудрился найти эти деньги и построить много что для своей республики. И все, что было построено в тот период, и тот город Магаз, и все другие культурно-оздоровительные комплексы, и гостиницы, оно до сих пор стоит. Ничего Зяликов не добавил. У нас 72 завода, 3,5 миллиона площади квадратных жилья, которых в республике никто не видит. 100% газификация была в период их управления, управления Аушева, а Гуцериев был вместе с ними. Я думаю, это была очень сильная, мощная команда для этой республики, когда рядом шла война. Я думаю, нужно сделать все возможное, чтобы вернуть это время, чтобы подключить этих людей. Хотят они этого или не хотят, они гуще, они должны помогать своему народу.
Магомед Хасбиев утверждает, что идею о возвращении в Ингушетию Михаила Гуцериева он ни с кем не обговаривал. С президентом Евкуровым по этому поводу не советовался.
Я у нынешнего президента Ингушетии не спрашивал, как он относится к этой моей идее. Это моя идея, и спрашивать, что я не собираюсь. Я никому не подчиняюсь, я ни от кого не зависим. И как я считаю нужным, как я считаю правильным, я так и делаю. В протяжении 2 лет нас обвиняли, и многие ингуши, многие чиновники говорили, что мы все делаем неправильно. К нам кучами присылали стариков из муфтията, из духовенства присылали. Но мы все равно, мы знали, что мы говорим правду, мы знали, что мы делаем правильно, мы стояли на своем. Я не один, со мной есть мои друзья, есть мои братья, есть родственники, которые стоят со мной рядом. Я думаю, то, что мы сделали, то, что мы объявили эту акцию, я думаю, что это правильно.
Это был лидер общественной организации «Справедливая Ингушетия» Магомед Хасбиев. Уголовное преследование Михаила Гуцериева было начато в мае 2007 года. Его обвинили в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. После этого Гуцериев добровольно сложил себе полномочия президента Руснефти. В августе 2007 года он был объявлен в международный розыск в связи с тем, что не явился на допрос. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. 100 лет назад, в 1909 году, в маленькой немецкой деревне Альтена была создана первая в мире молодежная турбаза. Школьный учитель Рихард Ширман отправился с учениками в многодневное путешествие. В один из дней, заметив, что собирается ливень, участники похода решили сделать привал в здании пустовавшей местной школы. Так совершенно спонтанно появился молодежный туристический приют, который по немецки называется «Югендхербергер». Идея Рихарда Ширмана получила распространение не только в Германии, но и в других странах. Сейчас в ФРГ более 500 молодежных турбаз, в мире же их около 4000. В условиях глобального экономического кризиса молодежные турбазы переживают второе рождение. Остановиться в подобном приюте намного дешевле, чем в обычной гостинице. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В тот день, 100 лет назад, путешественникам просто повезло не промокнуть. Пустовавшая школа оказалась рядом. Вернувшись домой, Рихард Ширман стал думать о том, как создать в Германии постоянную сеть непритязательных туристических баз с минимальным набором удобств. Школьный учитель не уставал повторять: каждое место для ночлега должно иметь мешок, набитый соломой, валик под голову, две простыни и суконное одеяло. Ширман решил обратиться к общественности и написал статью в газету «Кёльнише Цайтунг». После публикации из разных уголков страны стали поступать пожертвования на строительство постоянно действующих молодежных туристических приютов. Через 2 года их было уже 17 по всей Германии. В 21 году – 1300, а в 28-м – 2200. В конце жизни Рихард Ширман вспоминал:
«Я хотел бы, чтобы по всей Германии вдоль маршрутов пеших походов на расстоянии суточного перехода друг от друга появились турбазы для юных путешественников».
Какие ассоциации еще несколько десятилетий назад возникали у немецкого школьника, когда он слышал слово «Югенхерберге»? Громадные комнаты на 15-20 человек, скрипучие кровати, кусающиеся одеяла, дешевый серый хлеб, плавленый сырок и, пожалуй, главный атрибут молодежного туристического приюта – настой шиповника. Вот что обычно говорил руководитель турбазы новоприбывшим школьникам несколько десятилетий назад. Сохранилась старая аудиозапись.
«Завтра утром постельное белье должно быть в том же виде, в каком вы его принимаете сейчас. Обратите внимание, на одеяле написано «концы ног». Ноги следует укрывать именно этой стороной одеяла».
Что же представляет собой молодежная турбаза сегодня? Город Бремен. Приют расположен в самом центре города, на корабле, пришвартованном к берегу реки Везер. Здесь 30 спальных мест, койки двухэтажные, цены вполне приемлемые. Целый школьный класс может переночевать на судне всего за 400 евро. Говорят постояльцы бременской турбазы, учащиеся средних классов, прибывшие из разных уголков Германии.
«Я хорошо выспался. Честно говоря, я опасался, что будет холодно. Но здесь, в каюте, тепло и уютно».
«Я боялась, что на корабле будет тесно и некомфортно. На самом же деле здесь здорово, просто замечательно. У нас комната достаточно просторная».
Директор турбазы Юрген Копман:
«Для школьников жить на волнах – это кульминационный момент всего путешествия. Подобный приют на воде – единственный во всей стране».
За последние годы молодежные турбазы в Германии сильно изменились. Сюда приезжают не только школьники и студенты, но и многодетные семьи, а также иностранные туристы. Об этом стараются не забывать те, кто занимается в подобных приютах приготовлением пищи, говорит повар бременской турбазы Инге Баумгарт.
«У нас всегда буфет на завтрак, обед и ужин. Мы предлагаем самые разнообразные блюда, включая вегетарианские, а также пищу для мусульман, которые, как известно, не едят свинину. Раньше у постояльцев подобных турбаз вообще не было выбора. Так на ужин гостей всегда ждала котлета с картошкой. Хочешь – ешь. Не хочешь – не ешь».
Юрген Копман продолжает:
«Мои школьные годы прошли на таких турбазах. Но тогда все было иначе. Директор приюта пользовался беспрекословным авторитетом. Дети сами чистили картошку, а в 10 часов вечера уже ложились спать».
За 100 лет молодежные турбазы, конечно, сильно изменились. Однако настой шиповника, как и в прежние времена, здесь имеется в неограниченном количестве. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».